Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 30 ноября. В студии Юрий Вудкин. Всем добрый вечер. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев отвечал на вопросы федеральных телеканалов, подводил итоги года. Это была юбилейная пресс-конференция. В таком формате Медведев общается с прессой с 2008 года. О том, что сказал Медведев, будем говорить в течение ближайшего часа. В студии Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства России «Сегодня». Дмитрий Олегович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Журналист газеты «Московский комсомолец» Георгий Янс. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Добрый день.
Максим Мейер, профессор кафедры политологии в Российском государственном социальном университете. Максим Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, прямой эфир. Вы можете присоединяться. Пишите на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Есть телефон прямого эфира 7373948. Звонить можно в 495-м коде. Сначала с общих впечатлений начнем. Дмитрий Бабич, что бы вы выделили в сегодняшнем выступлении Медведева?
Ну, конечно, запомнилась фраза о том, что Дмитрий Анатольевич не видит себя в качестве кандидата в президенты. Я думаю, новостные агентства это прежде всего выделят. Запомнилась резкая фраза в адрес Навального, что, значит, он проходимец со своим этим фильмом о Медведеве. Что касается ответов на вопросы, вы знаете, они очень были похожи на ответы прошлого года. Я нарочно посмотрел прошлогодний эфир. И премьер выступил очень, я бы сказал, осторожно. Он ни разу не нарушил такого, как бы, если угодно, экономического либерального этикета. Он говорил о инфляции, которая, значит, низкая, да, пожурил, скажем так, американцев за санкции, сказал, что вот уже эта песенка старая, ну, старая-то старая, а кости, тем не менее, ломают, и приняты в этом году беспрецедентные законы, которые позволяют, собственно говоря, лично, да, лично наносить удар и по крупным российским бизнесменам, и по их детям, по их родственникам, по чиновникам из правительства, по всему. Мне кажется, что премьер немножко как бы сгладил, сточил углы, когда говорил о банковском секторе. Он похвалил Центробанк, сказал, что все правильно, хотя на памяти у всех конфликт ассоциации российских банков с Центробанком. Поэтому вот осталось впечатление такого очень грамотного профессионального политика, который на каждый вопрос, особенно со стороны либералов, знает правильный ответ, знает, как не выйти за рамки, и разыгрывается такая шахматная партия, ходы, в которой мы неплохо знаем.
Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства России «Сегодня». Георгий Янс, журналист газеты «Московский комсомолец». Что бы вы выделили?
Ну, то, что сегодня Дмитрий Анатольевич обошелся без оговорок, типа того, что денег нет, а вы держитесь, и свобода лучше, чем не свобода. Ну, в целом, знаете, вот если говорить о впечатлении, я не так часто, к счастью, смотрю такие вещи, это разговор ни о чем. Общие слова, понимаете, наша жизнь, вот жизнь простого обывателя, она не в макроэкономике. Мы живем на Земле в конкретных условиях здесь и сейчас. Рассуждения же премьер-министра, они, безусловно, все, что он говорил, наверняка имеет место, но это никак не коррелируется со мной, как с жителем России. То есть мы с ним живем на разных планетах. Вот ощущение от этой встречи. Единственные человеческие там его эмоции появились только в одном вопросе – о Навальном. Там были уже эмоции и негативные, и был какое-то недовольство вопросом. Там он был похож на, ну, человека. Если хотите, на живого человека.
Но возвращаясь к тому, о чем вы сейчас говорили, помните, буквально минуту назад Дмитрий Бабич говорил, что это была попытка сглаживать углы. Это было слишком много сглаживанием? Так понимать нужно?
Ну, скорее всего, да. То есть, понимаете, ведь всегда такие встречи предполагают какие-то, ну, конкретные предложения. Здесь же было ни о чем. Что о лекарстве, там, ну, допустим, только о пенсиях, что там 3,7 повышение индексации пенсий, но это опять непонятно, насколько это хватает для того, чтобы люди могли выжить.
Георгий Ян, журналист газеты «Московский комсомолец», профессор кафедры политологии Российского государственного социального университета. Максим Мейер, ваше впечатление, прошу.
Ну, мне понравилось, вернее, запомнилось, скажем так, больше всего, на самом деле, та самая макроэкономическая компонента, о которой коллеги вот говорили, что она, так сказать, далека от простых людей, но мне кажется, что, так сказать, премьер-министру без макроэкономики, как бы, знаешь, называется никуда. Вот, единственное, что Мне кажется, что его сегодняшние выступления на предмет возобновления экономического роста и стабилизации доходов, и стабилизации зарплаты, пенсии, вот это вот, они, безусловно, корреспондируют с инициативами президента в отношении повышения, так сказать, новых инициатив в отношении выделения денежных средств для, так сказать, для тех, у кого рождается первый ребенок, например. То есть мы видим, что власть перед выборами достаточно активно прорабатывает в целом вот социальную нишу. Может быть, сверху. То есть пока, так сказать, в таких выражениях, которые, ну, может быть, обычные люди не находят как бы себе такую, в себе внутри, вот, да, но, да, но на самом деле совершенно очевиден посыл, да, так сказать, экономика переходит постепенно к росту, значит, ситуация с зарплатами, с доходами выравнивается. Мне кажется, что это, по большому счету, главный посыл, который Дмитрий Анатольевич, так сказать, хотел вот донести до нас на этой пресс-конференции.
Все-таки возвращаясь к тому, что каждый из вас так или иначе выделял в этой пресс-конференции, попытка сглаживать углы или успокаивать аудиторию, если я правильно вас понял. Но там же премьер-министр говорил, что падение доходов жителей страны, это ведь цитата, одна из самых кричащих проблем. А как это тогда можно и сглаживать углы, и признавать, что есть кричащая проблема падения доходов жителей страны, Дмитрий Бабич?
Мне кажется, он, когда я сказал о стачивании, о сглаживании углов, это были углы не в отношении того, что действительно беспокоит население, а вот недаром присутствовал представитель канала «Дождь» либерального Михаил Фишман. У Медведева есть, или, по крайней мере, может, ему кажется, что у него сохраняется, вот такая либеральная аудитория, да, он в свое время воспринимался чуть ли не как их кандидат в президенты до 2012 года, да, до решения, что все-таки пойдет Путин. И вот постоянно, когда я наблюдал за ответами Медведева, мне хотелось вот ему задать такой вопрос. Вот у него была ссора с Кудриным, а чем он отличается от Кудрина? Да? Кудрин говорит об адресности социальной помощи, и Медведев. Ну, что значит адресность? Ну, для Кудрина я понимаю, что это такое. Это пока ты вообще, значит, не, я не знаю, пока у тебя есть хотя бы какой-то кусок хлеба на столе, и ты живешь хотя бы на 2 квадратных метрах, мы тебе помощь не будем оказывать. Мы тебе ее окажем, когда ты вообще уже выпадаешь просто в полный осадок. Да? Вот как он понимает адресность. Ну, Медведев так и не показал нам, а в чем он ее по-другому понимает, да? Ему был задан конкретный вопрос о бюрократизации. Вот людей беспокоит эта ситуация, бюрократизация школы, бюрократизация медицины. Врачи и учителя без конца заполняют какие-то бумаги вместо того, чтобы учить или лечить.
Но он это говорит, а отчетность в целом нужна.
Да, что он говорит? Отчетность нужна, мы ее переведем в цифру. Вот как к этому отнесется простой человек? Ну, хорошо, она не будет писать ручкой, она будет что-то стучать на компьютере. Самое, да, даже неприятнее, да? Потом уже люди, он говорит, вот мы освоили компьютеры. Люди прекрасно знают теперь, что иногда компьютер хуже чиновника, да? То есть, если чиновник воину-афганцу раньше говорил, я вас в Афганистан не посылал, то компьютер просто говорит, некорректно заполнено поле, да? И если раньше на чиновника этот ветеран мог прийти в газету или еще куда-то и наорать, грубо говоря, что он там себе позволяет, то с компьютером, ну что, у вас некорректно заполнено поле. Вот, поэтому мне кажется, что премьер, отвечая на вопрос, он скорее вот не стачивал для широкой аудитории углы, он стачивал ее именно для вот какой-то такой либеральной аудитории, которую он по-прежнему воспринимает как один из своих адресатов.
Это Дмитрий Бабич, а либеральная аудитория как один из главных адресатов того, что говорил Медведев. Насколько это справедливо с вашей точки зрения, Георгий Янс?
Ну, я здесь, наверное, в какой-то степени соглашусь, но повторю свой тезис, что это прежде всего разговор ни о чем. Потому что вот я еще раз хочу повторить, что за любым предложением должен следовать какой-то вывод. Здесь были только констатации, а фактически никаких предложений, которые бы позволили бы понимать, что нас ждет дальше, нет. Это был хороший предвыборный такой спич хорошо подготовленного человека, который владеет макроэкономической компонентой, как говорит коллега. Но не более того, вот здесь зашел разговор о школах и медицине. Я как бывший директор школы, 15 лет отработал в московских школах, и немножко понимаю ситуацию, жена сейчас у меня еще в школе работает. Да, здесь вопрос электронного оборота не решит проблему отчетности. Отчетность, она не в том, в какой форме письменно ты заполняешь шлюз, а ее бессмысленности. То есть нулевая эффективность этой отчетности отнимает время у учителя. Ведь учитель сейчас 70-80% времени тратит на что? На отчетность и набрать баллы, чтобы повысить себе зарплату. А баллы там за что? Принять в таком-то мероприятии участие, в таком-то. Они часто бессмысленны и не нужны. За это те ставят крестик и дают возможность прибавку...
Получить к зарплате.
Да, получить к зарплате. То есть, понимаете, здесь выхолащиваются смыслы вот, работы учителя, работы врача. Я согласен с тем, что действительно его выступление носило социальную направленность. И даже соглашусь с ним, что нужна адресная помощь, потому что действительно на сегодняшний день на социальную помощь всем понемногу и, в общем-то, никому. И если это действительно будет сделано так, как они заявляют, это благо. То есть, когда человек будет получать там не 200 рублей пособие, а хотя бы 2000, это будет адресность. И потом вот коллега сказал, что по поводу того, что дождаться того, когда человек там совсем уже будет без куска хлеба. Ну, неправда, мы немножко преувеличиваем эту проблему. Я даже считаю, что 20 миллионов бедных – это завышенная цифра. У нас есть свойство прибедняться. То есть мы, обратите внимание, что, как Сеул Жванецкий говорил, да, зарабатываем 120, тратим 250. Вот это та же самая ситуация.
Это да, Георгий Янс, теперь Максим Мейер, я хотел бы к вам задать вопрос вам по поводу заявления Медведева. Экономика вошла в стадию роста, и все складывается благоприятно. Это опять же из той оперы, о которой сейчас говорил Георгий Янс, мы пытаемся прибедняться, но на самом деле все не так плохо. Просто слушатели, вот параллельно, пока мы говорим, они, это констатация очередного дна, которое мы достигли. У нас стабильность в стране, поэтому нам это так описывают. И все-таки стадия роста, все складывается благоприятно.
Интересный, я вам маленький интересный, так сказать, по поводу почти вот этого, скажу маленькое интересное наблюдение. Я как социолог, что знаю, как люди отвечают на вопрос по поводу роста инфляции. Есть же регулярный опрос, который проводится по заказу Центрального банка, в частности, и, так сказать, и в результате которых, в частности, определяется ставка. Значит, люди, отвечая на вопрос в отношении инфляции, понятное дело, что их спрашивают о росте цен. Да? Обычно, значит, то, что люди, как люди оценивают инфляцию, обычно где-то пунктов на 5, на 6 выше, чем та инфляция, которую, дает Центробанк на основании всех данных. То есть, в принципе, люди склонны воспринимать ситуацию как бы сложнее, чем она есть.
По большому счету. Или описывать ее таким образом.
Но еще тут есть момент, что то же самое с экономическим ростом, на самом деле. То есть, в принципе, мы в целом, россияне, да, любим... в кавычках, считать, что у нас как-то все плохо. Да, это у нас есть такая черта российская, вероятно. Да, кстати, и не только постсоветская, кстати говоря. В советское время, мне кажется, было, да и в царское примерно то же самое. Это что-то такое присущее. Ну вот, и та же ситуация, на самом деле, с экономическим ростом. Ну, естественно, есть вопрос там... Опять же, за счет чего, как, там, не за счет ли только каких-то отдельных объектов крупных, которые мы возводим, например, у нас получается экономический рост, или он как-то имеет более широкую базу. Тут ну, это уже как бы вопросы, которые не поднимались в данном случае на пресс-конференции, но экономический рост определенный, небольшой, конечно, есть. И ситуация, конечно, лучше, чем была там несколько лет назад. Это такой довольно очевидный момент.
Это Максим Мир. Просто, понимаете, тут получается какая-то история с противоречиями, что ли. Итак, граждане России обычно прибедняются, а премьер-министр Российской Федерации, получается, слегка преувеличивает достижения.
Или пытается немножко... это сделать? Нет, не пытается. Я не думаю, что преувеличивает. Скорее, описывает то, что действительно есть с точки зрения факта.
Тогда дальше. Вот смотрите, Медведева же просили сегодня подвести итоги работы правительства, а он очень аккуратно по этому поводу сказал, мол, дескать, может быть, у нас структура не очень хороша, но мы же работаем, это прочувствовать надо. Вот это вот призыв прочувствовать работу правительства, это призыв к кому, Дмитрий Бабич?
Это даже не знаю кому, потому что, в общем-то, как говорили китайцы еще, самое лучшее правительство – это то, которое народ не замечает. Да, вот дела идут, люди занимаются своими делами, правительство не придумывает новые формы отчетности, и все потихонечку движется. Да? Но нужно сказать, что некоторые вещи в этом отношении хорошие, понятные для меня, в выступлении премьера прозвучали. Ну, например, очень хорошо, что премьер гордится тем, что у нас одна и та же плоская ставка налога уже много лет. Он говорит, назовите мне страну, где налоги не менялись бы 4-5 лет.
А это важно, он же там говорил о том, что там еще мы не знаем, что будет
это
дальше.
Это стратегия, да, это политика. Это политика, которая не меняется много лет. Есть люди, которые выступают оппонентами, говорят, что это несправедливо, да, когда богатые и бедные платят одну и ту же ставку налогов. Все равно, да, вот я всегда выступаю за то, что в действиях правительства была какая-то последовательность, а потом люди к ней адаптируются, да, самое ужасное правительство – это то, которое придумывает новые штучки каждый день, да, и я очень не люблю креативность в правительстве, а креативность хороша в сфере развлечений, когда правительство с нами развлекается каждый день новыми какими-то нормами, да, люди это очень плохо воспринимают.
Но смотрите, раз уж вы заговорили про эту самую плоскую шкалу подоходного налога, Медведев же как раз по сути, насколько я понимаю, не исключил, что в дальнейшем ее могут пересмотреть.
Да, но он гордится тем, что она сохранялась. И я, кстати, напомню, в прошлом году, отвечая практически в таком же составе, тот же Фишман сидел с дождя, да, на вопросы он сказал, Медведев, несмотря на все трудности, мы не пошли на увеличение ни одного налога. Вот это конкретно, да. Я, честно говоря, не очень понимаю, что такое экономический рост, да. Я понимаю, почему люди всегда оценивают, так сказать, инфляцию чуть-чуть выше, чем Центробанк, потому что люди судят по ценам, да.
Да, вот 235-й прямо сейчас пишет, мы инфляцию оцениваем по услугам и товарам первой необходимости, а не так, как это делает Центробанк.
Это как-то какая-то вечная странная история, когда нам говорят, что инфляция 3%, а люди говорят, да подождите, я вчера был в магазине, этот же самый товар стоил там на 10%
меньше. Еще она у нас разная в разных социальных...
Это Максим Мейер.
Совершенно да. верно, да. Но, это... тем не менее, что бы мне хотелось сказать в этой связи, немножко повторяется пример. У него вот есть такая формула, да, он говорит, что все хорошо, но расслабляться рано, расслабляться нельзя. Да надоело уже. Конечно, нельзя расслабляться. Кто же к этому призывает? Покажите мне такого человека, который призвал бы страну расслабиться. Ну, может, Леонид Ильич Брежнев призывал, да и то не словами, а своим как бы поведением, да, таким застойно расслабленным. Вот, но вот мне бросились в глаза некоторые противоречия. Значит, премьер сказал, что вводится такая система, при которой мы будем отслеживать каждый товар, любой товар мы будем знать, откуда он пришел. И так далее, и так далее. Вот такая полная цифровизация. Меня это, честно говоря, немножко напугало, потому что, послушайте, у нас Приднестровье, да, жило в течение многих лет, особенно после того, как Саакашвили закрыл Одесский порт, оно жило за счет того, что как раз в Евросоюзе называли контрабандой, да. Как вообще люди будут жить в условиях, когда все товары известны, как они появились, куда пришли, их можно проследить. Все деньги тоже, вот это была борьба в последние два года, были якобы планы запретить наличность, да, все только электронные платежи, и масса людей, я считаю, настоящих либералов, да, не таких, как Фишман, они как раз говорили, что не лишайте нас, не лишайте личность наличности, да, не надо все абсолютно государству контролировать.
Но зато тогда мы выясним, кто у нас реально богатые люди, которые смогут платить и более высокий налог.
Ну, как
и это популярно.
Какая-то отчетность нужна, но вот эта ситуация тотального какого-то контроля, тем более, что мы прекрасно знаем, я не знаю, я читаю иностранную прессу, без конца идут эти, значит, с одной стороны, обвинения в адрес России, с другой стороны, угрозы. То есть обычный тон сейчас «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» следующий. Русские взломали нашу систему, к нам проникли, наносят хакерские атаки, чуть ли не останавливают электростанции, мы должны им отомстить, и нам обещают, что есть возможность это сделать. И вот в этот самый момент, когда на Западе, наоборот, они хотят свою экономику чуть-чуть как-то удалить от цифровизации, да, чтобы русские ее не обвалили, мы переводим все на цифру. То есть делаемся уязвимыми. Премьер, кстати, сказал, что нынешнее общество с точки зрения вот этой цифровизации как раз уязвимо.
Но это же идея Медведева. Ну, многие, во всяком случае, связывают именно с именем Медведева всю эту попытку цифровизации
государства как такового. Судя по интервью, так и есть. Он несколько раз возвращался к этой теме.
Это Дмитрий Ивадович по айфончик.
Ну, это вот некоторые и так говорят. Все-таки, Георгий Ян, с вашей точки зрения, насколько Медведев успешен в этом смысле? Он ведь, он продолжает настаивать. Это уже не первые два, три, это 10 лет.
Вы понимаете, какая вещь? То, что делается на уровне федерального центра, там замыслы, может, как теоретически, они все прекрасные. Но пока не доходят эти замыслы в реализации до земли, они искажаются, и получается совершенно противоположный смысл. То есть это можно приводить пример. То есть человек, вот который, ну опять, я пытаюсь стать с позиции обывателя, что человек все-таки, если он и чувствует власть, то это в лучшем случае на уровне области, а максимально это всегда на уровне города, района. Вот власть, которую он ощущает. То есть он воспринимает там мэра города, главу района, там, губернатора, как реализатора тех или иных вещей. А так как у нас многие инициативы, ну, скажем, финансово не просчитываются, давайте называть вещи своими именами, то есть майские указы, они, в общем-то, финансово уже сегодня не обеспечиваются, что некоторые регионы уже признались в том, что они не в состоянии выполнять майские указы. Нет денег.
То есть, но центральная власть продолжает настаивать на том, что это проблемы тех, кто так признает.
Ну, не совсем. Если бы это было совсем так, то, наверное, не вливали в дотации, и не, Медведев не назвал цифры, что уже 50% коммерческих долгов они перевели в бюджетные долги, где другая процентная ставка. Нет, просто в том, что у нас денег много, но как они расходуются, это просто, знаете, это за пределами разума. Я просто такой один маленький пример. Я сам живу в Одинцовском районе, то есть я сосед Медведева и Путина буквально.
Да. И как вам?
Замечательно. Один, вот смотрите, у нас, вот он там говорил о дольщиках, да, такая была тема, вот обманутые дольщики. Ну вот я, например, считаю, я много писал на эту тему, что обманутые дольщики – это лобби строительного бизнеса. То есть их выгодно иметь. То есть я что имею в виду? Вот появилась вот Су-155, да, знаменитая компания Балакина. Настроил, он всегда говорил, что мы строим плохо, потому что строим для бедных. Вот сбежал он, надо достраивать, надо найти новую компанию. Новая компания приходит, но ей нужны преференции. А преференция обычно в чем заключается? Убирается социальная нагрузка в плане там, школ, детских садов, даются новые вкусные земельные участки для строительства. И все мы говорим, это ради бедных застройщиков. Вот сейчас такой знаменитый строится в Одинцовском районе, город событий Лайково, наверное, слышали. Все было предыдущих там 150 обманутых дольщиков. Вот под этих 150 обманутых дольщиков вместо положенного трехэтажного, пятиэтажного строительства, 24-этажного, вместо положенного по генплану 8 тысяч населения прирост, 30 тысяч. И все это обманутые дольщики. Они, это совершенно не бедные люди, то есть они, которые могут проводить, тратить огромные деньги на адвокатов, на пиар-акции.
Ну, хотелось бы немножко добавить, Георгий Бабич. Да, что премьер-то как раз в этом интервью, это один из интересных моментов, сказал, что мы будем от долевого строительства уходить. Ну, ипотека нормально, а долевое строительство нет.
Но, судя по последним высказываниям, мы решим существующую проблему, а вот потом...
Да, смотрите, еще один момент прошу. Добавлю по поводу денег. Ну, вы знаете, что каждая строительная компания по инвест-контракту берет на себя определенные социальные обязательства. Там построить две школы, три детских садика и так далее. И вот сегодня принята программа в Московской области, образование Подмосковья, выделена колоссальная сумма, там 700 миллиардов на 10 лет. И что происходит? Не строительство новых объектов, а бюджетные деньги вливаются в коммерческую структуру. То есть бюджет берет на себя обязательство выполнить коммерческую застройку. То есть это вот только по одному Одинцовскому району на сегодняшний день это 1,5 миллиарда. Но
получается, что эту проблему власти понимают. Смотрите, Федя, что пишет, это Максим Мейер, для вашего комментария. Угу. Странно получается, Медведев и Путин, по сути, говорят одно и то же. Но люди относятся к ним принципиально по-разному. Как так получается, спрашивает Федя?
Ну, безусловно, относятся по-разному. Потому что, во-первых, это, извините, два разных человека. И совершенно они могут говорить... И мы с вами можем говорить совершенно одно и то же, при этом оставаясь совершенно разными. Вообще говоря, с точки зрения социологии, понятно, что, так сказать, в принципе люди видят, то есть видят и понимают президента, да, то есть для них есть президент, да, с большой буквы. Значит, премьер-министр это как бы, ну, как его помощник, что ли. То есть он даже... так это у нас вот
мы должны ситуация, сделать, что... Мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем обсуждать сегодняшнее... общение с прессой премьер-министра Дмитрия Медведева. Он отвечал на вопросы федеральных телеканалов, подводил итоги года. Это была юбилейная пресс-конференция. В таком формате Медведев общается со СМИ с 2008 года. Высказывание премьер-министра обсуждаем. С нами сегодня Максим Мейер, профессор кафедры политологии Российского государственного социального университета, Георгий Янс, журналист газеты «Московский комсомолец» и политический обозреватель информационного агентства России сегодня Дмитрий Бабич. Много вопросов от наших слушателей. И вот Сергей Мухин просит прокомментировать. Пресс-конференция премьер-министра, пишет он, продемонстрировала уверенного в своем аппаратном будущем чиновника. Для будущего страны это хорошо или плохо, Дмитрий Бабич?
Мне кажется, что для будущего это, скажем так, среднее, да? Возвращаясь к вопросу, который вы очень удачно задали Максиму, да, народ воспринимает премьера и президента по-разному. Это не просто два разных человека, это, по-моему, две даже диаметрально противоположных личности, если хотите, да? Каким видит народ Путина? Он может встретиться с жертвами катастрофы, да, после того, как она произошла. Я как журналист знаю, насколько это тяжело, да. Он там ездит по объектам, требует что-то достроить, да, вникает в детали. Медведев всегда говорит вот о макроэкономике, ему легче говорить о цифрах, да. Он очень, почти никогда не встречается с людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию. Мы почти его не видим в таких ситуациях. Другой человек, он именно такой корпоративный юрист по всему
бэкграунду. Ну, наш слушатель, он ведь говорил, они говорят одно и то же, а вы говорите, а дела по-другому выглядят.
Дела выглядят по-другому, и мне кажется, они и говорят по-другому, потому что, значит, Путин это всегда, как правило, он не боится любых вопросов, всегда выверенный ответ. Вот. Совпадение, но только в тех случаях, когда... Нельзя приступить к какие-то рамки политкорректности, что ли, да? И, ну, там, например, там про Серебренникова оба говорят, что следствие должно разобраться, суд должен разобраться, потом еще что-то должны разобраться. Всем же понятно, что это скорее не про суд и не про следствие, а про отношение к определенной части, скажем так, современного искусства.
Но, Медведев же сегодня призвал творческих деятелей внимательно смотреть за более внимательными быть с расходованием предоставленных средств.
Ну да, но на самом деле народу-то хочется совсем другой интриги, не финансовой. А Россия попала сейчас в уникальное положение, которого никогда не было ни при Советском Союзе, ни до этого. Начальство не интересуется искусством, оно не комментирует искусство, да? Если до этого товарищ Сталин говорил романистам, как им дописывать романы, да, что было ужасной крайностью в одну сторону, то сейчас вот вы помните, чтобы Путин или Медведев оценили какой-то спектакль, какую-то книгу, оценили, да, они не просто выступили бы со словами, что...
Кино-то
да.
Путин оценил о Коловрате.
Да, было дело.
Было. Уже было. Оценил.
Ну, вот я перед этим, вот о Коловрате вы сказали, перед этим 10 лет, кроме как какие-то официальные там открытия выставок, да, ни одной такой вот эмоциональной фразы об искусстве не было слышно ни от Путина, ни от Медведева. И, с одной стороны, юридически это хорошо, это и есть свобода творчества, да, когда начальство никак не вмешивается. С другой стороны, это немного их отдаляет от избирателя, потому что избиратель хочет увидеть живых людей, в том числе
зрителей. Дмитрий Бабич, Георгий Янс, по поводу разницы отношения людей к Медведеву и Путину.
Ну, вы знаете, мы немножко, вот вообще в традициях нашей страны, преувеличивать роль отдельного человека. То есть, на самом деле, президент и премьер – это функция. Вот это как, грубо говоря, как директор химчистки. Вот мне не нравится эта химчистка, я или иду в другую, или там прошу сменить директора. Здесь то же самое. Просто в личностном плане, наверное, Путин – человек более сильный. Медведев наверняка более слабый, и это проявилось в годы его президентства, когда, в общем-то, он практически, ну, ключевые
не
вопросы, да, не воспринимался. И потом, понимаете, вот когда человек позволяет себя так полоскать, и это называют преданностью, вот меня это вызывает большие сомнения в каких-то его вот нравственном аспекте. Все ли в нем в порядке? То есть кто-то назовет его преданным другом, за что его ценят, да, наверное, Путин, что 5 лет не сменяет. Я бы это назвал, ну, хоть он написал, что он готов, сказал себе, что он готов служить России в любом качестве, Но я не уверен, что он готов служить в России в любом качестве. Помните, он говорил, что первая запись у меня в трудовой книжке «Дворник», последний президент России.
Ну, вот, теперь есть еще одна запись.
Ну да, есть. Я не уверен, что он готов вернуться и служить России в качестве дворника. Хотя там, может быть, пользы было бы больше. Я не могу сказать.
Про слова тоже. Тут уже были вопросы от наших слушателей. Возвращаясь к тому, что говорил Медведев о Навальном. Угу. Напомню, обормот и что там еще?
Проходимец.
Да, и проходимец. И то, что говорил Дмитрий Медведев про Родченкова. Что-то про необходимость решения психиатрических проблем. Насколько это допустимо, чтобы премьер-министр выражался таким образом, Дмитрий Бабич?
Ну, что касается Навального, мне кажется, это не вполне удачно, потому что хотелось бы, чтобы прозвучали какие-то объяснения, да? Вот где этот фильм, где там неправда, что не соответствует действительности, да? Есть такое правило, да, в споре никогда не обрушивайся на личность оппонента. Сначала оспорь тезисы, потом, может быть, в самом конце...
Но если оспаривать тезисы, возвращаясь к логике Медведева, больше внимания будет к тому, что они там кому пишут. Он не хочет привлекать это внимание дополнительно.
Мне кажется, это неправильно. И немножко эта же ошибка проявляется в отношении Медведева к обвинениям России в хакерских атаках. Медведев говорит, да это надоело, это старая песня. Ну, песня старая, но она продолжается на абсурдном уровне, да? То есть теперь уже в каталонском кризисе газета «Эль Паис» и вся испанская пресса обвиняют Россию, да? Уже до какого абсурда можно дойти? Я охотно допускаю, что кого-то в Кремле, и, между прочим, даже и многих людей просто в России пугала кандидатура Хиллари Клинтон во главе США, но уж Каталонию мы точно не хотели отделить от Испании, не было у нас таких планов.
У вас, вот, может быть, не было, а у кого-то
а у
в
народа,
России
да.
было.
Ой, я не знаю, зачем, как, и даже большая часть прессы в России высказывала за то, чтобы Испания оставалась единой. Тем не менее, Медведев как-то очень легкомысленно об этом сказал, что это надоело, это старая песня, старая, не старая, она используется против России. И в этой связи насчет Родченкова, да, я читал этот дневник, он вышел в «Нью-Йорк Таймс». Ну да, значит, ничем не подтвержденные вещи. Сидел, обедал с Мутко, съел его виноград, да. Человек, судя по всему, нехороший этот самый Родченко. Но использовать его дневник вот этот в качестве документа, доказывающего допинг и государственную программу допинга в России, просто смешно. Ни в каком суде нормальном, ни в каком даже... Никакой следователь не примет такие бумаги. Тем более, почему он его не опубликовал тогда еще в прошлом году, когда все начиналось. Тем не менее, Медведев его так легко отвергает, ему надо обратиться к психиатру. Нет, этот человек расчетливый. Он все технично сделал. Он пробрался наверх РУСАДА, он вовремя уехал за границу. Из-за границы все рассчитав, он провел очень болезненную для России операцию, за которую его наверняка финансово
поблагодарят. Но в России, получается, он провел всех. Так, что ли?
Я не знаю, всех, не всех, у нас свобода выезда за рубеж. В Советском Союзе, поэтому нынешняя Россия не Советский Союз, в Советском Союзе того, кто его выпустил за рубеж, этот человек бы уже сидел, да?
Дмитрий Бабич, да. Максим Мейер, с вашей точки зрения.
Я хотел бы немножко заступиться за Дмитрия Анатольевича, которого тут, так сказать, да,
критикуют,
и в том числе за ряд, ну, как бы вещей, которые... могут действительно восприниматься и считаться слабостями, в том числе и в публичном поле. Бывают, конечно, и высказывания, которые мы все знаем, не слишком удачные на самом деле. Но ведь с другой стороны, смотрите, что происходит. Значит, Дмитрий Анатольевич удерживает и достаточно эффективно правительство. Правительство работает достаточно слаженно. Здесь надо разделять, мне кажется, степень эффективности, так сказать, особенно для простого человека, это уже вообще третий уровень, да, но с точки зрения как бы аппарата, с точки зрения работы правительства как такового, правительство работает достаточно хорошо.
Финансовая стабильность.
Более того, значит, меняется, периодически идет ротация, так сказать, более молодые кадры, это, так сказать, такой тренд, да, вовлекаются сюда. То есть и Дмитрий Анатольевич демонстрирует качество политика, способного организовывать и направлять работу правительства. Может быть, он не такой прямо публичный, и, ну, то есть с Владимиром Владимировичем ему, конечно, здесь соревноваться очень трудно, если вообще возможно. так сказать, с точки зрения, в том числе и народной любви.
Но об этом, наверное, пишет и наш слушатель 335-й. Путин обязан говорить, Медведев должен делать. Медведев не помощник Путина, он наемный работник, взятый для выполнения определенной работы.
Да, это понимают лишь часть аудитории. Например, те, кто слушает столичное радио. Так вот, значит, но мне кажется, что будет сложный вопрос, например, в следующем году по поводу нового премьера. Значит, будет трудно поменять Дмитрия Анатольевича на кого-то еще, потому что здесь есть определенная привычка, в том числе к функционированию аппарата. Это вообще, так сказать, люди, которые считают, что вот он там не справляется, сейчас его там уберут и так далее, такие кухонные, в принципе, разговоры.
Мне кажется, да. Если так...
Это был Максим Мейер, теперь Дмитрий Бабич, да, если коротко.
Не коротко. Мне напоминает, так сказать, успехи и тактика Медведева, они напоминают реформу в нашем образовании, да, вот когда ввели ЕГЭ, он как бы стабилизировал систему, то есть таких полных нулей, да, стало меньше, потому что ты все-таки должен сдать вот этот самый опросник, да, ты на этом уровне должен знать предмет. Но большинство педагогов и многие люди согласны, что и гения ты через ЕГЭ не определишь. Вот в этом и состоит достижение правительства Медведева. Экономика не в клочьях, финансового коллапса нет, но и блеска, и безумного развития, и дешевых кредитов тоже нет.
То есть вот смотрите, это Дмитрий Бабич, но Борис 870-й пишет нам через Телеграм, как собравшиеся относятся к тому, что у правительства, о чем мы сейчас как раз и заговорили, по сути, с точки зрения Бориса, нет четко взятых на себя показателей. То есть вот сроки, цифры, уровни, чтобы можно было легко оценить их работу. Борис считает, что таких показателей нет. Мол, у нас есть только выполнен или не выполнен бюджет. Давайте с вас начнем, Георгий.
Ну, почему же? Вот те самые целевые программы, которые в исполнении майских указов, это как раз сфера компетенции премьер-министра, там вполне есть показатели, которые характеризуют, что сделано, что не сделано. Вот, мы должны признать, что вот я, по крайней мере, служу по Московской области, что очень существенно выросла зарплата у медиков. То есть, очень существенно.
Но Собянин говорил сегодня, по-моему, о двукратном росте. То есть, там это не Подмосковье, это Москва.
Ну, в Подмосковье, допустим, сестра в операционной, хирург, она получает до 40-50 тысяч. Согласитесь, что хирург до 100 тысяч и так далее, и так далее, и так далее. А главный врач там бывает и 200 тысяч. Поэтому есть показатели. Вот они, целевые программы. Образование, медицина, социальные. Тот же самый там выплаты материнского капитала. Это тоже показатели. Согласитесь, это вот те вещи, которые можно пощупать. Просто... Может быть, здесь проблема заключается в другом, что мы опять смотрим вот с точки зрения обывателя, что я лично с этого вот выполнения тех или иных показателей получил.
Обыватель может оценить эффективность правительства?
Нет.
Нет. Это говорит Георгий Янс, Максим Мейер, с вашей точки зрения. Обыватель может оценить эффективность правительства?
Должен. Но может зачастую не всегда.
Чуть подробнее давайте. Вот по поводу должен. Если мы говорим, что обыватель должен иметь возможность или уметь оценивать это, вы должны объяснить, на каком основании.
Должен, и даже само правительство считает, что общество должно оценивать работу правительства. У нас есть, например, открытое правительство, про которое мы все знаем.
Забыли уже.
Не-не-не, оно существует еще.
Ну и напоминает о себе точно.
Напоминает, да, значит. И в частности, там же везде есть, так сказать, обратная связь. Это прямо, я бы сказал, прям такой пункт существенный, что, значит, ваши, значит, оценки нашей работы, и мы будем, так сказать, как-то улучшаться. Более того,
есть... Но многие полагают, что вот эти вот... объявление или заявление, это больше похоже на то, что мы слышим часто, когда звоним куда-нибудь в колл-центр. Ваш звонок очень важен для нас.
Это, к сожалению, не такая неизбежная история.
Как чиновники отвечают, мы вас услышим.
Да, это, к сожалению, неизбежная история, но установка на то, чтобы получить какой-то, и не только, ну, иногда, не только, так сказать, оценку, но и совет иногда, так сказать, работает. Например, краудсорсинг, да, работает... Так сказать, эти программы краудсорсинговые часто запускаются правительством и министерствами, соответствующим для того, чтобы получить от общества квалифицированную обратную связь. Другое дело, что это не видно там слишком широко.
Это Максим Мейер и Дмитрий Бабич про эффективность, про возможность для обывателя оценить эффективность работы правительства.
Ну, можно перефразировать советский анекдот, сказать, что может ли обыватель оценить эффективность правительства? Не может, но оценивает, да? Естественно, любой обыватель в любую эпоху всегда оценивает эффективность правительства.
Ну, по другим критериям, не о тем, которые будут
советчиться. Критерии у обывателя, сколь ни странно, самые правильные, да? Я прекрасно помню вот по истории, да? Значит, когда нам говорят про революцию, была ли она плохой или хорошая, уже в 18 году патриарх Тихон в своем протесте большевикам просто перечисляет, а что не может сделать сегодняшний гражданин, что он мог сделать в 16 году? Нанять квартиру не может, проголосовать за другую партию не может. Значит, не может.
Ну, это вот. Не оценка правительства, это оценка ситуации.
Это власти была оценка, да. На самом деле, да, всей. Вот, также и здесь, конечно, обыватель оценивает. Я, например, не знаю, отправляю дочку в школу. Вот сейчас немножко получше стало, а пока министром был Ливанов, я встречался с учителями, они все показывали мне, какие надо задавать детям вопросы, какие надо делать работы контрольные, при этом все эти инструкции начинались прямо с фразы «Войдите в класс, скажите здравствуйте, ребята».
Это и сегодня.
Это было чудовищно.
Это и сегодня то же
вот.
Самое.
Сегодня я, по крайней мере, от министра, от Ольги Васильевны, Ольги Васильевой, я такого, чего я слышал от Ливанова по СМИ, я не слышу, да. Я уже немножко оцениваю, да. Хотя, конечно, инерция очень сильная. Вот. Но возвращаясь все-таки к тому, что говорил премьер, мне кажется, что как-то, если говорить о внешних, да, проблемах, о которых все-таки его тоже спросили, он не драматизирует ситуацию за счет какой-то поверхностности, да. Получается, Родченков – это не план по, значит, устранению России от Олимпийских игр, а просто сумасшедший человек, которому надо к психиатру.
Есть,
да?
Мы, у нас стабильность. Да. Но хакеры, там появился Родченков, ну, но мы псих, не обращаем внимания. Да. Там хакеры,
хакеры
там американцы.
Хакеры надоели.
Но мы не виноваты.
Потрясающая вещь. Значит, наша проблема с американцами не в отношениях между, значит, лидерами, а в том, что в отвратительном уровне этих отношений.
Нет, ну, Москва не действовала так, чтобы испортить эти отношения. Ну, не это, мы виновны.
Это правда. Но надо же что-то предпринимать, а тут просто человек говорит, отвратительные отношения, ну хорошо. Но это же внешняя политика сейчас просто имеет драматический характер, и люди ждут, в том числе от премьера, конкретных каких-то вещей, как мы будем защищаться от санкций, какие у нас есть запасные варианты.
Но разве внешняя политика – это не та область, где вопросы задают обычно президенту?
По Конституции, конечно, это прерогатива президента, но премьеру можно задать конкретные вопросы, поскольку сейчас внешняя политика врывается во внутреннюю из-за глобализации, да? Что мы будем делать с нашей цифровой экономикой, которую вы нам строите, если на нас будет хакерская атака?
Медведев сказал, что мы должны в стремительно движущийся поезд успеть запрыгнуть.
Это все время, значит, начиная с 90-х годов, мы все время прыгаем в какой-то поезд цивилизации, который, как теперь выяснилось, идет под откос, как показывают последние события. Да, в западном мире этот поезд как-то явно идет не туда и угрожающе близко к откосу, да. Вот, поэтому вот этих ответов, настоящих ответов, ну, не прозвучало подробных, которые бы как-то дали понять, как мы будем защищаться от той явной враждебности, которая против нас идет. Ведь США же открыто обещали на уровне и президентской администрации, и Конгресса. Мы вам за вот это самое вмешательство в наши выборы отомстим кибернетически. Как не скажем.
Дмитрий Бабич.
Надо же как-то защищаться.
Максим Мейер, с вашей точки зрения, тоже не хватало внешнеполитической тематики?
Мне кажется, она не очень должна была быть. Вот я тут не так уж согласен. Mm-hmm. То есть, мне кажется, что все-таки это президентская тема. Это было внутриполитическое, безусловно, и такое социально-экономическое, если так говорить, послание, да, премьера.
Ну, о, вот. Социально-экономическое. У нас буквально несколько секунд осталось до финала программы. Я прошу вас прокомментировать обещание Медведева, что обвала рубля перед Новым годом не будет. Что вы думаете по этому поводу, Георгий Янс?
Ну, если честно, ничего не думаю.
Ну, как же?
Ну, если это свершится, значит, свершится. Я не могу это предотвратить. И думать об
вы
этом...
ждете хотя бы?
Нет.
Нет.
Понимаете, это, ну, человек, вот опять, я все время возвращаюсь на позицию обывателя. То есть это может волновать на каком-то макроэкономическом, там, на 5 рублей колебаний вниз-вверх,
И вас не волнует, как обывателя это?
Абсолютно.
Хорошо. Георгий Ян, журналист газеты «Московский комсомолец». Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства России сегодня.
Я думаю...
Секунду, мы продолжаем, все-таки мой вопрос остается про обвал рубля.
Я думаю, конечно же, обвала рубля не будет. Можно нынешнее правительство корить за дорогие кредиты, за некоторые трудные условия для малого, особенно бизнеса, но то, что оно удерживает финансовую макроэкономическую стабильность, это, конечно, плюс. И Медведев, судя по всему, действует по схеме: пусть не будет шибко хорошо, но
лишь
не
бы
будет,
хуже не было.
Не будет хуже.
Вот Дмитрий Бабич и Максим Мейер, профессор кафедры политологии Российского государственного социального университета.
Что касается обвала рубля, ну, если мы, его никто не ждет, скорее всего, его не будет. Ну, и более того, государство, значит, на самом деле извлекло серьезные уроки из прошлого, и, конечно, я думаю, не допустит этого. Это совершенно очевидный момент.
Пресс-конференцию Дмитрия Медведева сегодня обсуждали в прямом эфире. Максим Мейер, профессор кафедры политологии Российского государственного социального университета, Георгий Ян, журналист газеты «Московский комсомолец», и Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Где едете, что происходит за окнами вашего автомобиля? Яндекс показывает серьезные пробки. Город сегодня едет в целом в течение дня очень плохо. И прямо сейчас в городе семибальные пробки. Я бы обратил ваше внимание на то, что движения по третьему транспортному кольцу практически нет. Ну, разве что если вы едете с севера на юг, то есть по внутренней трешке, где-то от улицы Гаврикова, то есть из Сокольников, туда в сторону Бауманской. А где едете вы? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Юр, приветствую, Андрей. Ну, сегодня совершенно безобразно просто движение от Преображенки в сторону улицы Космонавтов. Вот это вот объездная дорога.
Ростокинский проезд, да.
Да, стоит просто, ну, просто безумие, как ёлка.
Нет движения на Ростокинском проезде и перекрыто в направлении с Люблинской улицы на восток в сторону Рязанки. Об этом нам пишет Валерий. А дальше у нас Car Digest.